Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами вновь пока еще в условиях самоизоляции Марина Борисова. В эфире программы «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамияна на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что нас ждет в церкви завтра, в пятый воскресенье после Пасхи о самарянине и на предстоящей неделе. Вот, отец Федор, на следующей литургии в воскресенье мы услышим отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна, который рассказывает о встрече Иисуса с некой женщиной-самарянкой, о которой мы не знаем ничего. Практически. Мы даже имени ее не знаем. Но именно она из тысяч и тысяч таких же вот людей, которые были современниками Спасителя и услышали и запомнили его слова, она единственная, которой даже в нашем богослужебном круге посвящено целое воскресенье. Почему именно на нее пал выбор церкви?
Вы знаете, вообще церковное предание нашей православной церкви, оно считает, что мы знаем ее имя. Имя ее святая мученица Фатина, и она причислена к лику святых вместе с пострадавшими с ней детьми, вот, видимо, как раз рожденными от разных мужей. Эта информация не почерпнута из Евангелия. Я, честно говоря, не знаю, насколько поздняя эта традиция, но я не думаю, что церковь в этом вопросе может ошибаться. А почему ей посвящено целое отдельное воскресенье? Потому что беседа подробная, которая описана в Евангелии от Иоанна, она чрезвычайно важна для каждого из нас. Там драгоценные наставления Спасителя, которые очень нужны. Вот внимательно услышать и просто жить по ним.
А как случилось, что именно женщина поняла то, что тогда еще толком не понимали даже ученики Спасителя, что перед ней Мессия? И до такой степени она это прочувствовала, что на радостях бросила даже водонос и побежала в город, чтобы поскорее рассказать эту благую весть. Собственно, она была как бы первым апостолом.
Ну, мы знаем, что и первые люди, которые сподобились явлению воскресшего Христа, тоже были женщины. И действительно, первым вот удивительным таким человеком, который воспринял весть о Христе как о Мессии, была даже не иудейка, да, самарянка. Я напомню, что самаряне – это народ, который остался после завоевания 10 колен Израиля Ашурбанипалом, ассирийским царем, когда почти все население было угнано в рабство, на это место были переселены другие народы, произошло смешение, и получилась такая несовместимость с двумя оставшимися коленами, с Иудином и Вениаминовым, и религиозной, и национальной, была такая вражда. Помимо этого, еще эта женщина, а женщина в традиционных архаичных обществах – это существо практически бесправное. Да помимо этого, это еще и женщина совершенно социально незначимая, потому что пять мужей и сожительство, блудное сожительство, в котором она жила, это, конечно, вычеркивало ее в глазах современников вообще из возможного человека для собеседования. И тем не менее, вот ее глубокое сердце, ее жажда истины, ее стремление к истине, они открыли ей Христа во всем величии его мессианского служения. Действительно, это удивительный человек поэтому.
Но в этом же отрывке еще Господь говорит апостолам, что Он пошлет их собирать жатву с полей, которые не они сеяли. И вот в своей проповеди, посвященной этому дню, митрополит Антоний Суржский говорил: «Подумаем и мы над нашим местом в деле спасения. Как часто я слышу людей, говорящих, почему нас мало, почему это дивное провозглашение православия не зажигает, не просвещает всех вокруг. потому что мы тусклые, потому что наше слово слабо, потому что мы боимся провозглашать всем голосом, и не голосом только, но всей жизнью, наше, или вернее, Божие благовестие. Задумаемся же над самарянкой. Мы посланы в мир, мы апостолы Христовы, мы свидетели Его, и по нам будут судить Христа. Подумаем над нашей ответственностью и радостью, поделимся тем богатством, тем счастьем, той верой и надеждой, тем ликованием, которое дает нам Христос. Вот как применить слова митрополита Антония к нашей нынешней ситуации?
Вообще, вы знаете, вопрос проповеди, благовестия, он, конечно, стоит очень остро. Мы плохо умеем проповедовать по многим причинам. Ну, в Российской империи проповедовать было необходимо только на окраинах. Большинство наших предков этим не занималось. И священство тоже. Был один только миссионерский факультет, как известно, в Казанской духовной академии. В 20 веке проповедовать после революции было категорически нельзя. Поэтому у нас, если можно так сказать, сама культура, само направление деятельности христианской проповеди, оно как бы ушло из нашей практики. У нас нет этого навыка. Вот если внимательно посмотреть отрывок из книги «Деяний», который завтра будет читаться за божественной литургией, там как раз о проповеди. Там говорится о том, что после гонения на христиан, устроенного вслед за казнью Стефана, архидиакона Стефана, ученики разбежались по всей окрестной земле, и они проповедовали. Они проповедовали, правда, только пока иудеям, которые жили в любом большом городе. Вот. Диаспора была огромная у иудеев. Но они все проповедовали. Мужчины, женщины проповедовали все. Считали это частью своего христианства. Даже можно сказать, что своей христианской идентичности. Понимаете? Вот это возвещение благовестия остальным людям. И следующий этап – это проповедь самарянам. Ведь когда... Об этом в книге Деяний тоже сказано. Когда Господь говорит своим ученикам о том, что надо идти проповедовать, Он обозначает три круга, да, как бы иудеям, самарянам и по всей земле, до края вселенной. Вот, проповедь среди самарян начнется через некоторое время, в книге Деяний она описана. Но вот первая женщина, первый человек, который узнал Христа, он описан в Евангелии от Иоанна. К сожалению, мы боимся, мы стесняемся. Я как священник за себя могу сказать, да мне легче отвечать на вопросы тех, кто пришел их задавать. Мне бывает очень трудно пойти и рассказать людям равнодушным или отрицательно настроенным. Я боюсь, я стесняюсь, я не знаю, как это назвать. Но вот этого огня, вот этого горения, который был у первых христиан первые века, когда проповедовали все, и считали это как дыхание для христиан это было. Этого, конечно, во мне и в большинстве из нас нет. А те, кто проповедует, они воспринимаются как какие-то отдельные и часто воспринимаются как неправильные люди. Вот могу сказать, что у нас на приходе в течение уже 12 или 13 лет работает культурно-просветительский центр. Надо сказать, что очень много... такая существенная группа прихожан нашего храма, она это воспринимает очень скептически и даже иногда как-то настроена так, что это вот неправильное действие, что не надо никому проповедовать. У меня есть прихожане, которые мне так и говорят. Вот сами придут и спросят. Не надо говорить, не надо зазывать, не надо работать на других площадках, как сейчас говорится. Это не наше дело. Вот, а книгу «Деяний» они, видимо, не читают.
Но в том отрывке евангельском, который мы будем слушать завтра, говорится еще об очень важной вещи, о том, что Богу нужно поклоняться в духе и истине. И вот, собственно, сама формула, что Богу нужно поклоняться в духе, требует объяснения, особенно в нынешней нашей ситуации, когда мы лишены возможности пойти в храм и в привычной для нас обстановке помолиться. Вот поклоняться Богу в духе, что это значит?
Бог есть дух, и поклоняться ему надо в духе истине, да, говорит Христос. Наверное, все-таки главное в нашем христианстве – это духовное возрастание. Вообще, первое самоназвание христианства – путь Господень. То есть это постоянное изменение, постоянное совершенствование, постоянное преодоление себя и раскрытие в себе благодати, радости, присутствия Божия. А как, опять-таки, завтра мы услышим из книги «Деяний», там будет сказано, что в Антиохии впервые ученики стали называться христианами, а до этого христианство называлось «Путь Господень». Так вот, этот «Путь Господень» – это не перемещение в пространстве. Это постоянное пред очами Божьими духовное возрастание человека. И если человек ставит перед собой такую цель, если он любит Христа, то никакие внешние препятствия, там, такие как сейчас отсутствие возможности быть на богослужении, даже отсутствие возможности причаститься, не могут препятствовать ему в том, чтобы поклоняться Богу в духе.
Но для многих православных христиан сегодня все-таки достаточно еще остро стоит вопрос, а роль храма в нашей духовной жизни, она какова, на каком она месте?
Вы знаете, храм – это место, где мы получаем дары. Вот это очень важно. Дело в том, что если мы говорим о нашей вере как о соработничестве, как о синергии с Богом, да, то это наш путь, это наши усилия, это наш труд, это наш поиск нашей любви ко Христу. Вот. И Божие движение нам навстречу. Вот прежде всего, мы говорим не о храмовой молитве, конечно, а о участии в таинствах и, самое главное, таинстве Евхаристии, тела и крови Христовых. Сами дома люди на самоизоляции причаститься тела и крови Христовых не могут. А именно это путь к обожению, самый близкий, самый первый. Но, вы знаете, все-таки у нас за последние годы, у очень многих, может быть, несколько неправильно сместился акцент. Мы все с упоением читали книги Шмемана, Афанасьева, Миндорфа, других русскопишущих авторов, на русском языке писавших, которые вот участвовали и были участниками этого евхаристического возрождения греко-русского, которое шло в течение там, всего 20 века. Вот. И мы сделали акцент на Евхаристию как центр своей духовной жизни, и это правильно, потому что в Евхаристии человек освящается. Да? Священник говорит: «Пошли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия». То есть люди, мы все причащающиеся, мы освящаемся, как этот хлеб и вино становятся телом и кровью, мы становимся телом Христовым. Это таинственное преображающее действие. Но для многих людей участие в Евхаристии стало как бы всем деланием, всем христианством. Понимаете, это неправильно. Все-таки христианство наше, наш путь, наше духовное поклонение Богу – это в нравственном преображении человека и в нравственном делании. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда человек, который часто и много причащается, спокойно может громко осуждать, там, говорить гадости про своего брата или про свою сестру во Христе, которая тоже чаще причащается, совершенно этим не смущаться. Причем удивительно, что вот так вот очно этого может быть немного, а вот в соцсетях это будет просто в кошмарном количестве и качестве. Это будет ужасно. И успокоившись тем, что мы наладили евхаристическую жизнь, радуясь этим великим дарам, вот мы, к сожалению, забыли по-настоящему о нравственном труде преображения себя, о преодолении страстей, о борьбе с грехами нашими, о том, что должны быть в нас, словами апостола Павла, те же чувствования, что во Христе Иисусе, забыли и стали пренебрегать молитвенным трудом. Это я уже как просто, ну, как духовник некоторого числа людей говорю, что молитвенный труд очень сильно сократился за последние там 7-8 лет у людей. Вот люди перестали, мы перестаем быть церковью молящихся, понимаете? А это не так, не бывает христианин не молящийся. Он перестает быть христианином. И мне кажется, что как раз Господь нас именно к этой части возвращает христианского труда, вот, пока удерживая нас от возможности причащаться телу и крови Христовых. И действительно, христианин, если он не идет в храм и не причащается по лени, по нерадению или почему-то еще, он творит, конечно, грех. Во-первых, это страшная потеря, во-вторых, это грех. Вот. А если он не причащается по внешним непреодолимым обстоятельствам или выполняя благословение епископа, как сейчас мы, то это не является грехом. А только грех отделяет человека от Бога. Да? Но вот сейчас Господь нас благословил сконцентрироваться на другой части нашей духовной жизни. Именно на нашем внутреннем нравственном, духовном труде, преображении. Так сказать, Он вернул нас в свой огород, да, и требует, чтобы мы выпололи сорняки.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программы «Седмица» со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений предстоящего воскресения и будущей недели. Вот, переходя к тем памятным дням, которые ждут нас на будущей неделе, прежде всего хочется поговорить о двух из них. Мне кажется, это важно, потому что это лишний раз обращает наше внимание о смысле христианского православного отношения к страданию. Не так все однозначно. Первый день, который хочется с вашей помощью как-то откомментировать, это 20 мая. Церковь вспоминает явление креста Господня в Иерусалиме в 351 году. В двух словах, что это было за явление и почему отдельным днем памяти выделен именно этот день?
Это было время, когда император, сын Константина Великого, если не ошибаюсь, принял арианский извод христианства, скажем так, который на самом деле по своему существу в глубине не является христианством, потому что христианство – это вера в Бога-человека Иисуса Христа. Арий верил в человека Иисуса Христа, в которого вселился самый главный из всех, кто был сотворен Богом, но не вечный, не сын, не ипостась Святой Троицы, ну и так далее. Так вот, знамение креста, вот это чудо, когда крест был виден над Константинополем, оно возвращало людей к истинной вере. И поэтому так было это важно. Вот. Мне кажется, что крест – как знамение самого главного в христианстве, он важен для любого человека в любую эпоху и в любой ситуации во время любых споров. Почему? Потому что крест знаменует самое главное в христианстве. Я повинен смерти, я прошу о жизни, и Бог меня так любит, что Он пошел на крест. Вот, и если я об этом помню, то я открываю свою душу для любви Божией и ближних людей для любви Божией, которая должна идти и изливаться на них через меня. Потому что если, как Иоанн Богослов говорит, Бог возлюбил нас, пока мы были еще грешниками, вот, и предал себя за нас, вот, то все остальное уже должно рядом с этим откровением, все остальное должно стать второстепенным. Вот, и все, вся моя жизнь должна строиться, исходя из этой любви. Именно поэтому, вы знаете, вот от креста люди, которые перестают или хотят перестать жить глубокой христианской жизнью, от креста они отказываются. Была такая книга Татьяны Горичевой «Только в России еще есть весна». Она прошла, интересная очень книга Татьяны Горичевой, это философ, который православный проповедник, который в течение многих лет еще до перестройки, в первые годы перестройки, говорил о православии в университетах, колледжах Западной Европы. И вот она рассказывает о своей встрече с будущим папой Бенедиктом, который сейчас уже, как известно, давно на покое, вот, отказавшись от своего понтификата человек. И он еще тогда был кардиналом, и вот была встреча с ним, с какими-то еще епископами, по-моему, протестантами. Я сейчас не очень хорошо, давно читал, не очень хорошо помню, но мне врезалось в память то, что когда она выступала и говорила о православии, она говорила о кресте, о страданиях Иисуса Христа. И в перерыве Бенедикт просит ее больше об этом не говорить. Он говорит, ну что вы все об этом? Ну, хватит, здесь мы не готовы сейчас говорить об этом. Давайте о чем-то другом. Давайте о служении. Давайте о социальной роли церкви. Понимаете, вот о чем слышится вот в этих словах, слова тех, кто хулил распятого Христа. «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя». Вот откажись от него. И тогда будет о чем говорить. Понимаете, когда христианин отказывается от знамения креста на себе, вот как от самого главного, от самой сути, ведь он отказывается от христианства. Поэтому мы себе пытаемся все время о кресте напомнить. Да, у нас кресты там на облачениях, на сосудах, мы их на груди носим. У нас кресты сверху на храмах. Потому что все должно напоминать нас к тому, что как нас любит Бог. Вот если этого знамения, в широком смысле слова, знамения креста с нами не будет, мы забудем о сути христианства. Мы погрузимся в служение, в помощь бедным. Мы станем огромным веером всяких тусовок, клубов, общений, может быть, прекрасных и нужных между собой. Понимаете, но жизнь из этого уйдет, потому что жизнь только через крест. Вот меня всегда поражало, что апостол Павел незадолго до своей смерти в одном из посланий, это Павел, которым являлся воскресший Христос, я напомню, опоясание которого Павла при прикосновении исцеляло от лютых болезней людей, который творил великие чудеса. Понимаете, Павел говорит, мне нечем хвалиться, только крестом Христовым, которым я распят миру, мир распят мне. Что такое хвалиться крестом Христовым? Что это такое? Это хвалиться своими страданиями, как участием в страданиях Христа. Да, нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него, он говорит в другом своем послании. То есть, этот человек оглядывается назад на всю свою жизнь, на величайшие дела, которые через него Господь сотворил, и на его труды, он говорит, а больше ничего нету. Вот, участие в кресте Христовом как самое главное, понимаете? И с одной стороны, это может вогнать нас в уныние, да, если апостол Павел все вот так свои труды оценивает, кто мы рядом с ним. А с другой стороны, на самом деле, это огромную надежду. Потому что если мы принимаем как участие в страданиях Христовых свои страдания, вот это знамение креста, то этим можно похвалиться, но не в земном смысле, да, а Господь нас похвалит, это будет иметь похвалу у Господа. И если мы все время будем иметь знамение креста в центре своей духовной жизни, вот не откажемся от него, не уйдем на периферию, на то, что вторично. Поэтому знамение креста, может быть, это Господь просто целому городу, столице тогда, да, восточной части Римской империи, он показал, что вот что самое главное. Вот от этого не отказывайтесь.
Но помимо этого славного события, церковь вспоминает на этой неделе еще одного страдальца. Собственно, он так и называется, святой Иов Многострадальный. Память его 19 мая. О нем мы читаем в книге Иова, и, собственно говоря, за 2000 лет до рождения Христова люди читали о нем в этой книге, и сама история его и в традиции христианской проповеди зачастую воспринимается как такой урок безграничного доверия и терпения. Терпения всех скорбей и упования вот на Бога. Но мне кажется, что мы забываем о том, что история Иова гораздо сложнее, потому что когда у Иова отнимали материальное имущество, он смиренно говорил: «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери моей земле, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Но когда все материальное было у него отнято, он заболел проказой, а для правоверного иудея проказа – это не просто неизлечимая смертельная болезнь, это еще и знак Божьей немилости. И вот тогда началось самое сложное. Иов взбунтовался. Он не чувствовал за собой такого греха, за который можно так наказать. И начались искушения. Его собственная жена просто практически уговаривала с нашей точки зрения сделать эвтаназию. Она говорила: «Похули Бога и умри». Друзья его уговаривали покаяться в каких-то несовершенных грехах, потому что раз Господь наказывает, значит, что-то такое неправильное. Но Иов-то не согласился с этим, он знал, что он ни в чем не виноват. И его вот эти оставшиеся, по сути, без ответа, физического ответа, вопросы к Богу, они ведь, по сути дела, у каждого из нас возникают рано или поздно, просто мы боимся даже их себе назвать. Вот о чем урок вот этого борения души Иова многострадального с Богом? О чем этот урок для нас?
Вы знаете, вообще книга Иова – это книга вопросов, которые остались без конкретных ответов вот для меня. И книга Иова – это о человеке, который, я не соглашусь с вами, который не взбунтовался. Он отказался, да, вот от той как раз перспективы, которую вы назвали эвтаназией. Вот, он сказал, он остался верен Богу, но в рамках той праведности, которая была в Ветхом Завете, не новозаветной, да, он действительно был праведен, и он не понимал. И эта книга вообще на самом деле о том, насколько велик человек в очах Божиих, что он может с ним разговаривать, как сын с отцом. Понимаете? Человеку это позволено. Он может задавать Богу вопросы. Он, как раз Иов об этом и стонет, и об этом плачет. Он говорит, что, Господи, как? Я тебя спрашивал, как ты мне ответишь? Нету, и здесь уже пророчество о Христе, нет человека, который положит руку мою на тебя и на меня. Это древний обычай, когда на суде человек клал руку на одного и на другого спорящих или там поссорившихся, враждовавших друг с другом людей. Он был как бы принадлежал и тому, и другому. Да, это пророчество о Христе, который будет на земле Бога человеком. Это тот, кто положит руку на Бога и на человека одновременно в себе самом. Нету ответа. И Иов не получает ответ. Бог не, вот на все эти вопросы, почему, за что, что не так, да, Бог не отвечает ему. Он говорит ему о величии мира и о своем величии. И удивительно, что, поговорив с Богом, то есть в самой молитве, не дождавшись прямых ответов, их там нету, Иов исцеляется вот от своей этой болезни духа. Он говорит, я теперь видел Бога, раньше я слышал, а теперь я вижу Бога, хотя это не описано там. Вот, возможно, это какие-то великие откровения в молитве, до которых нам очень с вами далеко, и мы просто этого не понимаем, и, может быть, автор этой книги тоже не мог это описать. Возможно, это некоторое пророчество, и Иов успокоился, потому что он увидел того, кто может положить руку на него и на Бога своим духовным взглядом, потому что в книге есть еще одно потрясающее пророчество о Христе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Господа моего, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Я цитирую по памяти, у меня текст перед собой нет, могут быть какие-то ошибки. Понимаете, вот я знаю, Искупитель мой жив, то есть тот, кто придет потом. Вот открывается Христос. И мне кажется, что если не понимать вот этих строк как откровения и пророчества о Христе, тогда у нас нету ключа к раскрытию смысла этой книги. Потому что в книге замечательны и праведны все. Обратите внимание, друзья Иова приходят, и они 7 дней сидят рядом с ним молча. Они болеют за него душой. Они сопереживают ему, это настоящие друзья. Это не те, кто сходу пришли и сказали, давай мы тебя сейчас обвиним, поможем тебе разобраться. Это действительно глубокие духовные люди, и их разговоры о Боге – это разговоры людей, которые много о Боге думают и много молятся. Да? Но Иов оказывается праведен, потому что он увидел зарю Христову в будущем. Почему? Потому что если мы начинаем, как Иов, задавать вопрос о нас, о наших страданиях, о страданиях наших ближних, особенно о страдании безвинных, страдании детей, о том, что происходит из-за войн, о умирающих в больницах там, от лейкемии детях, у нас нету ответа в словах. У нас есть только крест Христов, понимаете? У нас есть Христос, который не объясняет нам, Потому что объяснить мы можем только сами, сказать, грех властвует в мире, оброк греха – смерть. Мы платим этот оброк греху, потому что мы все грешны. Вот, но Христос приходит и входит в самую сердцевину этих страданий. Он говорит, я вас люблю, и поэтому я с вами не в вашем торжестве только, не только в вашем воскресении, но и в вашем страдании. И вот это опять к разговору о кресте Христовом. Понимаете, вот только в нем ответ. И удивительно, что как в книге Иова нету прямого ответа Божьего. Господь не сказал, это тебе потому-то. Или не сказал, это для того, чтобы ты во всех веках был прославлен, и люди смотрели на твой пример, и там учились, утешались и понимали. Или он даже не сказал людям, друзьям Иова, что это для вас. Да, как часто очень святые объясняют. Вот он просто не объяснил этого. И мы, еще что мы вспоминаем, когда мы читаем эту книгу, это откровение, которое было Антонию Великому. Да, мы помним его, когда Антоний, глядя на мир, который вокруг него, и на судьбу людей, уже будучи человеком в преклонных летах, он спрашивает, Господи, ну почему так? Почему нечестивые и злые люди благоденствуют, живут долго? Почему люди праведные, бывает, живут мало и страдают? Почему нет прямого воздаяния здесь за праведность? Да, Господь ему тоже не отвечает. Он говорит, внимай себе, а то суды Божии. А суды Божии человеку непонятны, потому что, как у Исаии пророка сказано, слова Бога приведены, мои суды не ваши суды, и мысли мои не ваши мысли. Как отстоит небо от земли, так мои суды и мысли отстоят от ваших мыслей и судов. Это не понять человеку. Человек может... сердце, даже не ум, а сердце человека может это понять и принять, исходя из понимания любви Христовой ко мне лично, его участию в наших страданиях. Потому что безвинный принимает на себя последствия моих преступлений, да, наказание мира нашего на нем. Исаия говорит, знаменитая 52 глава книги Исаии, да, ранами его мы исцелились. Почему наказание мира нашего на безвинном? Потому что он нас любит. Все, другого объяснения нет. И поэтому, вот на мой взгляд, книга Иова, она может быть понята именно исходя из крестных страданий Спасителя, да, на которого он пришел в мир. Он говорит, на этот час пришел я в мир. Не на проповедь Нагорную, не на чудеса, не на притчи. Прежде всего, он пришел на этот час. Он говорит это перед уходом в Гефсиманию, где он будет взят и арестован. Но вообще книгу Иова очень полезно перечитывать раз в несколько лет. Потому что на самом деле, помимо вот этого главного вопроса, за что, для чего и почему человеку посылаются страдания, в ней огромное количество мудрости, святого и праведного человека о нашей жизни. Вот очень многое там, просто каждая строчка – это сокровище. Поэтому ее надо читать. И если нас начинает мучить несправедливость, как там кажется, Божьего промысла о нас, надо просто молиться Иову, чтобы нас тоже научил так общаться с Богом, чтобы получать покой и радость. Ведь он говорит, я увидел Бога, пока он еще не исцелен. Понимаете? Пока он еще страдает. То есть ничего не поменялось, а душа и сердце его наполнились радостью о Боге и успокоились. Вот это удивительно совершенно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».